Удаля сказано, я заглядывал в него недавно. Бубны, карточная масть, красные кирпичики. Не с чего ходить, так с бубен. Бубны все дело поправят. Я опять почти кричал. Валерии Борисовне не с чего было ходить, и она бросилась к бубновому валету. Но она ошиблась. Вовсе не того человека она посчитала бубновым валетом. «Выходит, она не ошиблась», — сказала Виктория. У того же Дали написано: «Валет младшая из фигур в игральных картах. Холоп, хлап, халуй, хам». Но все же ты смог вызволить Юлию. Возможно, совпадение чего-то. И опять крик. И вовсе. Я не вызволял твою сестру. Меня загнали в Троекурову яму, и мне должно было выломиться из нее. Я замолчал. Молчала и Вика. Она закурила. Рука ее тряслась. Понятно и было сейчас, о чем поразмышлять. Но отчего я выложил ей вдруг свое запретное? Не из-за подсознательного ли желания выказать себя и таким молодцем-освободителем? Это вышло бы делом противным. Маленький комарик, примухи-цикатухи. Так, что ли? И впрямь удалец. Сейчас бы ощутил я стакан коньяка, да из тамариных рук. У меня же бутылка столичная, вспомнил я. Виктория Ивановна, сказал я, у тебя в хозяйстве случайно нет какой-нибудь посудины или емкости?
Какой посудины? Какой емкости?
Вика, похоже, не слишком ясно соображала теперь, где она находится и кто сидит с ней рядом.
Ну, из чего бы выпить, подсказал я. Я что-то разволновался. Будто бы опять побывал в кабинете КВ. А в сумке у меня столичная.
Открой бардачок, предложила Вика. В бардачке действительно имелась посудина, фарфоровый или фаянсовый стаканчик с сизыми овечками на боку граммов на 100. «С вашего позволения», — сказал я. «Потом нальешь мне».
«Ты ж за рулем».
«Ничего, у меня заграничный паспорт. И есть таблетки, подходящие к случаю».
«Ну-ка ли так, налью».
Сам я был готов употребить 2 дозы с овечками и без задержек.
«Ты, Василий, меня удивил», — сказала Виктория, возвращая мне посудину.
«Рассказом или действием?»
«Действием, конечно».
«Я сам себя удивил», — сказал я. И сейчас же сообразил, а не запищал ли снова маленьким комариком, одолевшим старичка-паучка. «И твоими нынешними чувствами к Юлии, как к женщине?»
«Тут от меня ничего не зависит», — угрюмо произнес я. «Случай медицинский».
Вылетевшие из меня слова показались мне совершенно пошлыми. Я будто бы важничал или рисовался сейчас перед Викторией. Разговор следовало прекращать. Да и сама Виктория Ивановна Пантелеева обязана была сообразить, что все, хватит. Освободить 21-ю модель от моего присутствия, меня от интересов благородного семейства и помахать мне на прощание деловито ухоженной ручкой. Я плеснул водку в посудину, выпил, задышав напиток рукавом. «На посошок», — сказал я. Вика указала глазами на бутылку, спросила: «И это для тебя теперь серьезно?»
«В каком смысле?» — выговорил я с вызовом.
«До меня донеслось, что ты чуть ли не запил», — сказала Виктория. Донестись до нее могло только от одного человека, посещавшего нашу редакцию, и известие об этом донесении должно было меня разозлить. Вика не могла этого не понимать. Однако она смотрела на меня с состраданием или даже показалась на мгновение сострадательной нежностью. Но я, вместо того, чтобы обрадоваться или умилиться этой нежностью, как и в прошлый раз на Лесной, ощутил себя 9-классником, столкнувшимся на перемене с заведующей учебной частью. Женщина глядела на меня куда более взрослая и разумная, нежели я. Мне необходимо было освободиться от ее власти и опеки, и требовалось произнести какие-нибудь подлые слова.
но мною было произнесено лишь некое шипение. Разумнее было бы поучать вам своего супруга, коли нашлись бы к тому какие-либо основания, а не тратить время на мое воспитание. И я открыл дверцу Волги. «Подожди, Василий», — вцепилась мне в руку Виктория, — «и не обижайся, тут не поучение, тут необъяснимая и для меня самой озабоченность. Может, кому-то именно и надо, чтобы ты запил или хотя бы расслабился». «И кому же это надо?» — спросил я. «Я не знаю». Деловая леди или завуч пропала. Передо мной сидела испуганная Вика Корабельникова, правда лишившая себя косы. «Я боюсь за тебя. И я хотела бы увидеть тебя. Стала бы я выслеживать тебя, если бы у меня не возникла жизненная необходимость видеть тебя». Я помолчал. Потом сказал опять же с вызовом, только кому? Виктории, себе, судьбе, миру? Напрасно. Мне теперь все равно. Я потерял интерес к жизни. Мне теперь никто не нужен. И я не нужен никому. Позер. Тотчас оценил я себя. Позер. Но ведь я не врал. Возможно, пафосно преувеличивал свою маету, но по сути-то не врал. Василий. Васенька. И ладони Вики охватили мой кулак, принялись гладить мои пальцы. И тогда случилось то, чего я опасался. Я чуть было не расплакался. Но вместо слез изошел из меня поток слов, дотоле мною никому не произносимых. Они были заперты во мне, но теперь вырвались. Я говорил о том, что мне плохо, скверно, что жизнь моя бессмысленная, а вокруг меня люди с пыланием в очах, у них есть дело, и про Лену Модильяни. А у меня этого дела нет, что я по-прежнему раб, и что нелепейшая моя отвага в кабинете КВ не принесла мне свободы и не истребила во мне страхи, и что самое страшное, я не способен теперь к любви. Были воспроизведены почти весь разговор с Анкудиной и обличение Анкудиной. Я повторял их Вике чуть ли не с удовольствием. «Твоя душа куделен в аду, и сам ты в аду». И с удовольствием же привел подтверждающие истину Анкудиной слова старца Зосимы, вызванные вопросом, что есть ад, страдание о том, что нельзя уже более любить. Совсем недавно я напомнил их печали кому-то, то ли Тамаре, то ли самому себе, но сейчас они прозвучали почти с трагедийным пафосом. «И это итог, — говорил я, — и это итог моей жизни?» «Успокойся, Василий. Успокойся». Виктория гладила уже мои волосы. «Какой ты и впрямь ребенок!» А я посчитал нужным выложить ей про свои ночные порывы, как хватал аптечку родителей, как намерен был броситься в дровяной сарай с бельевой веревкой. Посчитал нужным неверные слова. В те минуты я не был способен на какие-либо расчеты и холодное соображение. Слова возникали сами, аптечку и бельевую веревку я вспомнил в досаде или мальчишеской обиде. Мне сказали, с Юлей все было чрезвычайно серьезно. А со мной, что ли, шутки происходили? Возможно, глаза мои стали мокрыми, и я уткнулся в плечо Виктории. Волосы ее, рассыпавшись, укрыли мое лицо. Кольцо сползло с них. Вика гладила мой ежик, шептала слова успокоения. Я умолк на ее плече, и вдруг по боковому стеклу забарабанили, гоготом раздалось. «Голубки, у вас удобнее получилось бы на заднем сиденье!» Меня током отбросило от Виктории. Мое лицо, видимо, в мгновение стало таким свирепым, что двое мужиков поспешили побыстрее удалиться от «Белой Волги». Виктория в смущении принялась усмирять волосы. Я же испытывал скорее чувство стыда и был сердит, естественно, на самого себя. «Извини», — сказал я, — «за все, что я тебе наговорил». Эко разболтался. «И все забудь. Я тебя подброшу». «Ни в коем случае», — сказал я. И выскочил из машины.